говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот эта история с требованием гарантии безопасности для Российской Федерации, она входит уже в какую-то крайне горячую фазу. Уже и МИД начинает пугать. Вот Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, заявил, что если вы не дадите нам гарантии, то у нас есть чем ответить. Это может быть военный ответ, военно-технический ответ. Сегодня Владимир Путин проводил расширенную коллегию Минобороны, и прозвучали уже и просто такие слова, как «мы сегодня в такой ситуации находимся, что уже вынуждены что-то решать, мы вынуждены что-то решать, мы вынуждены давать ответ». Еще и еще раз он повторил, Владимир Путин, что если нам не дадут гарантии, у нас есть чем ответить. С нами на связи Павел Фельдингауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами не так давно обсуждали всю эту историю страха и опасений, которые испытывал Владимир Путин от учений натовских недалеко от берегов Сочи, в которых недалеко от мест своего размещения, своей резиденции. Сегодня создается ощущение, что эта паника переходит уже все границы. Вот есть ли у вас подозрение, что это растет как снежный ком? Потому что месяц назад, когда мы с вами это обсуждали, или там 3 недели, вот этого еще не было, этого не было. Мы ответим. Вы не дадите нам гарантии ни расширения на восток нашей безопасности, мы вам ответим. Ведь этого не было.
Ну, так не говорили впрямую, но это, собственно, предполагалось. Давняя, конечно, история. В принципе, российские генералы, российские генштабы, они запугивали еще советское руководство, что Запад готовит внезапный удар, что целью Запада является вот как раз высшее наше политическое руководство. Ну, тогда это было Политбюро, личный генеральный секретарь. Теперь это как бы все сконцентрировалось в одной фигуре президента Путина. Ну, правда, там есть еще генеральный штаб, видимо, тоже хотят уничтожить, что Запад создает такие вот возможности. Об этом вот шел разговор в 80-е во время так называемого кризиса евроракет, когда, в общем, все было на грани войны, действительно очень серьезно. То есть там в 83-м прятался в Политбюро, попряталось в разные бункеры и готовились нанести превентивный ядерный удар по Европе и по США. Полагаю, что они проводят вот маневры, которые, по сути, являются прикрытием первого удара. Чего в действительности не было, никто первый удар не готовил. Но, в общем, там в последний момент американцы маневры закончили, Эйбл Арчер вместе с НАТО, потом и закончили. И наши тоже вздохнули, вылезли из бункеров. Но так напугались, что после этого Горбачев, когда заключал договор по нулевому варианту, так называемому, с Рейганом, его поддержало все руководство, включая военное руководство, потому что так напугались, что вот сейчас прилетят американские першинги за 5 минут, и они не успеют спастись, вообще не улететь, ни в бункер спрятаться. Вот такая. И сейчас примерно такая же, очевидно, докладывают такие вещи, что вот там готовят, что там вот база разворачивается, вот будет еще, вот они к Украине подъедут, вот американцы создают наземные гиперзвуковые ракеты, которые очень точные, которые прилетят за несколько минут, типа не успеешь из туалета выйти, как все конец. Так, и это пугает, потому что это лично себе любимым, ни о ком не быть там вообще где-то, о солдате на фронте, а вот что нанесут удар. Мы им должны в ответ создать такую же угрозу, или они должны с нами договориться, что не будет, что Украина, как бы, вот, да и не только Украина, но и Прибалтика, и Польша, там, Румыния со всякой Венгрией, что они должны быть такие не совсем демилитаризованные, там не должно быть никаких
американских инфраструктур. Но мы же ведь не будем обсуждать вот такую историю, как обещание НАТО демилитаризовать там Украину или не включать ее в НАТО. Они не дадут этих обещаний. Мы с вами сегодня обсуждаем историю, что он этих гарантий не получит, но в отличие от прежних вот дней, он заговорил о том, что при неполучении он и МИД заговорил, что при неполучении гарантий мы должны будем принимать решения. Так что это будут за решения?
В 50-е такие решения были приняты. Когда в Атлантику послали подводные ядерные лодки с ракетами баллистическими, которые, ну, в общем, не самые новые, но у которых баллистические ракеты не самой большой дальности, но что они там паслись где-то недалеко от Вашингтона, что они долетят так же быстро до Вашингтона, из них, с этих подводных лодок ракеты, как и вот из Германии прилетят в Першинге. А точность, правда, будет ниже. Но, в общем, идея такая, что наши корабли и подводные лодки, или подводные лодки должны быть там размещены, где-то недалеко, рядом. И оттуда вот какие-то цирконы, не цирконы, или какие-то другие ракеты, которые тоже будут нацелены непосредственно на Вашингтон, что мы в любой момент за несколько минут можем их тоже, высшее руководство, все уничтожить, сжечь Вашингтон.
То есть, Павел, пока вы считаете, пока вот эти решения, эти ответные меры, они не касаются вторжения военного Российской Федерации на территорию страны, которую она не хочет, чтобы включали в НАТО. Пока это мы тоже разместим оружие, орудие такого же типа недалеко от ваших границ. Пока так вы считаете?
Говорят как бы не прямой, но, по-видимому, так. Но при этом говорят, что если на Украине будет дальше там продвигаться какая-то вражеская инфраструктура, то мы примем по Украине меры. Это как бы разные две ипостаси. Угу. Так сказать, зачистить Украину от натовцев. Сегодня же заявил Шойгу, что там уже американские какие-то частные военные компании развернулись, химическую атаку готовят в Донбассе американцы.
Да, сегодня... 120 человек, против... там огромное подразделение вот этих американских вагнеровцев.
Да, вот это официальное заявление министра обороны. Да. Это никто не будет там даже, как говорится, не Киселев на России сказал. Это не политолог сказал, это сказал министр обороны. Значит, это серьезнейшая угроза, и мы должны как что-то такое с этим сделать, туда прийти, зачистить
вот места. Прийти и сделать.
Это разные вещи. Это, значит, предъявить угрозу американскому руководству, которому, в общем, вроде бы на Украину даже и наплевать. И другое дело, что надо Украину тоже закрепить, чтобы туда точно ничего такого не пришло. Ну да, довольно, видимо, напугали Путина. Еще ему объяснили, что вот сейчас у нас замечательное оружие, сегодня тоже было сказано, что мы первые в мире, мы сильнее всех. Но, очевидно, это не может недолго продлиться. У них, в общем, совокупное ВВП в 100 раз выше нашего, вот у Запада. Так что надо действовать, не отлагая.
Спасибо, Павел. Вот мы сейчас посмотрим сюжет, как сейчас ведут себя дипломаты. И пропаганда, потому что... Опять же, происходит то, чего не было. Я в нескольких передачах говорила, что у меня нет ощущения, что пропаганда готовит к войне население Российской Федерации. Оно появилось. Вот давайте посмотрим.
15 декабря в Москве состоялась встреча представителей США с замглавой российского МИД Сергеем Рябковым, на которой Москва передала Вашингтону конкретные предложения по разработке юридических гарантий безопасности России. Ранее Кремль говорил об этом только общими словами. По мнению российских властей, Америка должна исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, не создавать военные базы на территории этих стран, а также не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Кроме того, Москва предлагает договориться сторонам не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США, отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в частности, вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия вне национальной территории. В ответ на это в Белом доме заявили, что американские власти ознакомились с предложениями Москвы и обсуждают их с союзниками. По их словам, США не будут вести переговоры с Россией без европейских партнеров, на что Рябков ответил, что диалог по гарантиям безопасности должен быть исключительно двусторонним между Россией и США. Кроме того, Сергей Рябков подтвердил готовность России к военному ответу в случае, если НАТО будет и дальше игнорировать требования гарантий безопасности. Тема российского ответа на отсутствие гарантий безопасности стала одной из главных в ток-шоу на федеральных каналах. Военный эксперт Игорь Коротченко радикально прокомментировал эту ситуацию.
Какие могут быть последствия, если США проигнорируют нашу позицию, либо попытаются ее замылить, либо превратить все это в болтовню со стороны Белого дома в Вашингтоне? Руки развязаны для любых действий. Они могут быть разными. И это не только размещение «Искандеров» с ядерными боеголовками тактического класса на территории Белоруссии. Вот здесь госпожа министр оборона Германии пугает и настаивает на том, что надо сделать все, чтобы Путин не поехал на шопинг в Париж. Вы лучше подумайте, господа, как сделать так, чтобы на шопинг в Париж, Берлин и другие европейские столицы не отправились вооруженные силы Российской Федерации.
Ну, вот пугают ответом на, в ответ на крайне недружественные и опасные действия. Я прочитаю сейчас, что говорил на коллегии Министерства обороны Владимир Путин и потом Сергей Шойгу. Путин объявляет, что нас крайне тревожит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 70 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до 5. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности. Ну и Сергей Шойгу просто вывалил страшные страшилки на Владимира Путина. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих. Группировки войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий до 91 года. Ну и, конечно, вот эта феерическая история со 120 сотрудниками американских частных военных компаний. Это говорит Сергей Шойгу, которые базированы в населенных пунктах Авдеевка и Приазовье Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сел специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиции народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия. Итак, два ответа обещает Владимир Путин и Сергей Шойгу. Во-первых, на размещение вооружений опасных вблизи российских границ, которые могут достичь за 5 минут Москвы. И на размещение американских военных в городках Донбасса, на которые тоже обещают ответ. Семен. Вот Семен Новопрудский с нами в студии. Здравствуйте, Семен. Семен, что это такое? Это что за фильм ужасов? Каждый день, как снежный ком, он нарастает. Может ли быть такое, что в самом деле Запад перегибает палку, когда обвиняет Владимира Путина, что он хочет напасть? И Путину кажется, что они меня обвиняют для того, чтобы напасть.
Ну, после 2014 года можно говорить лишь о том, что Запад не догибает палку, потому что, собственно говоря, даже после 2008 уже можно было говорить, потому что есть два случая, когда так или иначе Россия прямо вторгалась в независимое государство и в итоге отторгала часть территории. Так случилось с Украиной в 2014 году и с Грузией в 2008 году. И если в 2008 году вообще никакого ответа Запада на это не последовало, в 2014 году последовал мягкий санкционный ответ, который предотвратил дальнейшее наступление. Понятно, что так или иначе Россия публично заявляла о создании так называемой Новороссии. Напомню, что в царской России Новороссийская губерния существовала до 1872 года и не включала в себя те земли, которые хотели включить в новую Новороссию. Об этом говорили публично высшие должностные лица российского государства. Институту истории Академии наук было дано поручение составить учебник истории Новороссии, напомню, которое потом не было выполнено. То есть действия России на самом деле в данном случае выглядит как попытка оправдать возможное лишение Украины еще части территории или полное прекращение украинской государственности силовым путем, с одной стороны, а с другой стороны, это попытка военно-политического шантажа, конечно, чтобы заявить о претензиях России на роль абсолютного жандарма над постсоветским пространством. То есть, конечно, у этой вообще пока что войны слов, подкрепляемой некоторыми военными маневрами, пока что на границах, есть, конечно, огромная, прежде всего, внешнеполитическая составляющая. Я не думаю, что здесь речь идет о панике российских властей. Здесь скорее попытка России стать равноправным военно-политическим партнером США и добиться некоего раздела мира, по большому счету. То есть речь идет о том, чтобы оставить крупное военно-политическое наследие эпохи Владимира Путина, чтобы он вошел в историю, если не как собиратель земель бывшего Советского Союза, то, по крайней мере, как человек, который установил негласный военно-политический контроль над значительной частью бывшего Советского Союза.
Семен, вам не кажется, что он думает, Владимир Путин, что Запад хочет просто его свергнуть? Как вот, ну, не будем пальцем показывать на других?
Очень может быть, что ему про это так говорят, очень может быть, что он про это так думает, но мне кажется, что он не выглядит как человек, который, то есть он, возможно, отчасти панически боится, но он пытается говорить с Западом скорее с позиции силы, чем с позиции слабости, будем откровенны. И у него есть на это основание, потому что он видит, что совершенно лишена хоть какой-то внятной политической субъектности Европа, которая еле-еле договаривается об автоматическом продлении довольно мягких санкций, тех, которые были введены в 2014 году, но испытывает разногласия всякий раз, когда речь идет в том числе вот об этих предложениях России. Он так или иначе, ведь проблема даже стоит не в том, что вопреки любой дипломатической практике, тот проект договора о безопасности, который предложила Россия, был обнародован сразу практически после его составления, но еще и в том, что этот договор удивительным образом выглядит. Одна договаривающая сторона требует всего от другой договаривающей стороны и вообще ничего не обещает взамен. То есть это удивительный договор, в котором действительно тон ультиматума и требований одной стороны к другой является единственным содержанием договора. То есть нет двух сторон договора, строго говоря, с точки зрения обязательств. Да? То есть Россия в ответ не берет на себя никакие обязательства. И не говорит, что она, если вы не будете принимать Украину в НАТО, вернет территории, или уйдет с Донбасса. Россия не говорит, что она, значит, не будет размещать военные базы на территории бывшего Советского Союза и в этих странах. Об этом даже речи нет. Да? То есть ответная реакция, а что взамен получит коллективный Запад или НАТО, если согласится на эти предложения, никаких таких слов в этом договоре не содержится и близко, и их не содержится не только в договоре, но и в публичных заявлениях российских властей. То есть на самом деле это выглядит не как договор, а как заявление жесткой старковой позиции. Вот дальше вопрос для чего? Либо для жесткого политического торга, что кажется более вероятным вариантом, либо для даже оправдания возможного горячей войны, умеренной, в надежде на то, что погрязший в борьбе с пандемией и внутренних противоречиях коллективный Запад не отреагирует должным образом на возможное вооруженное вторжение России на территорию Украины, вот, которое выглядит самым, так сказать, вероятным объектом такой агрессии, и, возможно, с использованием для этого еще и территории Белоруссии. А мы видим, что, в общем, Запад фундаментально не отреагировал и на то, что происходило в Белоруссии после президентских выборов там и после крайне жесткого силового разгрома протестов в Беларуси.
Спасибо, Семен. Да, вот я тоже смотрю, что в страшилке, которую тут вот целая страница жутких вещей, которые расписывает для Владимира Путина Сергей Шойгу, тоже говорится много о том, что на учениях, очень много учений проводится. Главная цель, которая осуществляет условные пуски ракет по нашим объектам, все чаще и чаще. Количество полетов у российских границ выросло больше, чем в 2 раза. И главное, что на учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России, задействованных внеблоковых государств Грузии, Молдавии и Украины. Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса. И я обращаюсь в Соединенные Штаты Америки к Александру Генису. Александр, вот вы видите, что происходит. То есть Западу предлагается, НАТО предлагается некий договор. Договор – это очень смешное слово. Договор – это, ну, должны быть две стороны заинтересованы, как минимум, в том, чтобы он соблюдался здесь. Западу предлагается набор условий, совершенно, на самом деле, невыполнимых. И в ответ на невыполнение этих условий – крики, угрозы. И как вы все это объясните с точки зрения того, что происходит в США? он напуган кем скорее, Владимир Путин? Своими, вот такими, как Сергей Шойгу с его докладами, или все-таки американской стороной, которая размещает, во-первых, размещает, продвигается, а во-вторых, вот сама заявляет о том, что это Путин, это все Путин, и он, может быть, воспринимает это как вот его потом обвинят в том, что он хочет напасть.
Мне кажется, что тут прозвучали очень трезвые слова с точки зрения военной, с точки зрения политической. Но важно еще сказать о психологической точке зрения. С психологической точки зрения Путин ведет странную игру, которая, собственно говоря, свойственна всему нынешнему режиму, а именно пятится назад. Вы посмотрите, что происходит с хоккеем. Откуда взялись советская форма на русских хоккеистах? Потому что путинский режим пытается вернуть историю вспять. И сейчас Путин пытается сделать вид, что происходит нечто вроде Карибского кризиса, когда Америка была взволнована ракетами на Кубе. Вот он говорит, Америка волновалась по поводу Кубы, мы волнуемся по поводу Украины. Что это значит? Это значит, что он хочет сказать Америке, не кому-нибудь, не Украине, а именно Америке, что мы одинаковые сверхдержавы, мы равны силами, и мы должны заключить какие-то соглашения, чтобы поддержать вот эту вот фантомную боль по-прежнему могущества. Мы по-прежнему сверхдержава, которой Россия, разумеется, не является. И единственное, что осталось, это создавать видимость. Вот эти вот фантомные боли, они диктуют то, что происходит сегодня. И в Америке, конечно, понимают. Второй вопрос, как с этим быть? Дело в том, что есть две такая тактика знаменитая. Когда две машины несутся навстречу друг другу, что надо сделать для того, чтобы выиграть это соревнование? Оторвать руль и выбросить в окно. Вот это Путин пытается сделать. Он хочет играть сумасшедшего, который не останавливается ни перед чем, ради того, чтобы его уважали. И поэтому он пытается перейти от Карибского кризиса, где он играет роль сверхдержавы, обратно, еще дальше, к Ялте, когда можно разделить весь мир. При этом, конечно, в России не знают истории достаточно, чтобы понять, что в Ялте Сталин обещал свободные выборы всем странам Восточной Европы. Когда Трумэн после уже смерти Рузвельта, он сказал Трумэну, что ну вы же обещали. Но Сталин, конечно, не подумал, какие свободные выборы устраивать. И вот это вот та самая тактика, о которой мечтает Путин. То есть он мечтает вернуться к тому историческому моменту, когда Россия, Советский Союз была сверхдержавой, великой страной, с которой все вынуждены были считаться. И я думаю, что этот психологический фактор самый важный во всем, что происходит сегодня. И Америка, безусловно, это учитывает. Я думаю, что ведутся какие-то тайные переговоры, которые должны каким-то образом удовлетворить вот эту жажду Путина к тому, чтобы его замечали. Мне кажется, что психологии нельзя недооценивать в таких вещах.
Так знаете, я в истории как раз о психологии хотела с вами поговорить, но немножко в другом смысле, что психологически может быть такое, что все, что он сейчас говорит и обещает, и угрожает, это все-таки продиктовано страхом. Страхом того, что Запад решит его судьбу политическую, потому что ее же, ну как по-другому, ее же выборами не решишь, восстанием не решишь, потому что нет никакой почвы для восстания, для вот этого заговора знаменитого, которого тут многие ждут, тоже пока нет оснований. И это один из вариантов, что Запад решит его судьбу. Он этого не боится, с вашей точки зрения?
Я не думаю, потому что Запад тоже возвращается вспять. И Запад тоже возвращается к тактике холодной войны. Как холодную войну выиграли? Тем, что не сражались с Россией, но всячески ее сдерживали. С Советским Союзом. Теперь даже на этом месте Россия. Никто не собирается менять режим Путина, и никому это не нужно, потому что мы уже наменяли режимы. Мы уже знаем, как это плохо, и в Афганистане точно не то, что Америка добивается, это менять режим в России. И я думаю, что, кроме всего прочего, все эти нынешние угрозы, они ничем не связаны, и они практически, ну, они же бессмысленны, потому что, ну, что он говорит о том, что ракеты будут из Харькова лететь в Москву, но из Риги они, скажем, быстрее долетят, и НАТО и так там уже есть. Это все неоправданно, кроме одного, вот кроме этого психологического взрыва, который должен доказать всем, что Россия по-прежнему великая держава, и вот эта психология загнанного зайца, который пытается выдать себя за медведя.
Угу. Спасибо, Александр, все-таки загнанного зайца. И, Павел, я хотела бы у вас спросить. Вот, конечно, вы не отвечаете за своего коллегу, но это ваш коллега Игорь Короченко. Он видный эксперт, ястребиный эксперт военный. Когда он говорит «руки развязаны» у Российской Федерации, это он так говорит, потому что, ну, это такая политика теперь говорить, что руки развязаны? Или это его личное мнение пока что говорит, что руки развязаны для любых действий у Российской Федерации, в том числе военного характера?
Ну, в принципе, это говорят наши дипломаты, которые, в общем, как сейчас говорили, принято говорить об этом в Китае, так сказать, эти wolf warrior diplomats, то есть волчины, дипломаты-волчины, которые вот рвут противника вместо того, чтобы договариваться с ним. Ну, там еще свои проблемы в МИДе, там идет некий как бы негласный конкурс, кто заменит Лаврова, и каждый хочет быть самым крутым. Так что нет, об этом говорят, что да, если вы не соглашаетесь, то мы тогда свободны применить, чего захотим. При этом не указывая, собственно, что. Потому что, ну, то есть это действительно ультиматум, это балансирование на грани ядерной войны. Это известная очень тактика, придуманная, она была американцами, вернее, Джон Фостер Даллес это придумал, балансирование. Таким путем, вот пока объясняя противнику, что мы такие сумасшедшие, что мы прямо сейчас вот огонь откроем из всех орудий, в том числе ядерных ракет. А США и Россия до сих пор могут друг дружку уничтожить. То есть работает MAD, то есть гарантированное взаимное уничтожение. Mutual Assured Destruction. Это работает, это есть. Россия в этом смысле сверхдержава, да, до сих пор. Другого как бы сверхдержавного ничего не осталось, а это вот ядерная часть осталась. Вот с его помощью пытаются вытянуть все остальное. Придать, да, статус, чтобы вернуть брежневскую доктрину, причем официально требует, чтобы подписались американцы, чтобы Сенат ратифицировал, что брежневская доктрина, так называемая доктрина Брежнева, это ограниченный суверенитет стран Восточной и Центральной Европы, что она действует, что там суверенитет будет под российским контролем, что Россия может наложить вето на любые там появления каких-либо иностранных там военных на их территории или каких-то вооружений, которые нам не нравятся. Понятно, что даже если кто-то с дуру это подпишет из официальных лиц исполнительной власти на Западе, но точно совершенно никто не ратифицирует. Трудно сказать, чего хотят этим добиться, не совсем понятно. То есть, возможно, что в какой-то мере утрачена вообще связь с реальностью. Ну, понятно, российские военные запугивают политическое руководство, чтобы получить больше денег. Потому что, скажем, Силуанов, там, Кудрин, Набиуллин, деньги им давать не хотят в таком количестве, в каком они хотят. И они, как бы, возможно, заигрались в эту историю с созданием несуществующей угрозы. Потому что угроза, о которой говорит Путин, каких-то томагавков из Румынии с сухопутной базы, это смешно. Это бессмысленная совершенно вещь, потому что посылать оттуда томагавки смысла нет. Их можно... Эсминец зайдет, если в Черное море. У него этих томагавков гораздо больше. Тем более, это старая ракета, дозвуковая. В ядерном варианте она уже не существует давно. Со времен Обамы то он их все уничтожил, ядерные варианты. То есть, нет основы для такого вот кризиса. Зачем его сейчас создают? Чтобы под это пойти походом на Украину? Это тоже довольно бессмысленная цель. Неадекватная, надо сказать, политика, но очень опасная.
Ну вот зачем создают, хороший вопрос, потому что почему создают, объясняет Александр Генис, он говорит, потому что вот снова я главный, я первый, застолбить свою лидирующую роль в военном и так далее, отбить позиции. Почему, понятно, но зачем именно сейчас и вот в такой форме, в которой он все время говорит, причем Павел, я правильно понимаю, что когда вот мы сейчас с вами обсуждали эту румынско-польскую историю, речь идет о будущем, вот эти 5-7 минут, это в будущем, а мерами ответными грозятся сейчас?
Нет, нет никаких 5 минут. Там есть в Польше недостроенная, в Румынии недостроенная противоракетная база. Наши говорят, что там могут быть не только противоракеты, а можно в ту же шахтную установку засунуть, например, томагав. Ну, теоретически можно, но смысла в этом большого нет. И томагавка – это дозвуковой такой маленький самолетик, он летит из этой Румынии, будет долго, минут 20-30. То есть, в минутах там близко нет. То есть, нет той угрозы, которая... Почему так нервничают? Почему решили, что сейчас нужно такое обострить ситуацию? Трудно сказать, не я принимал это решение, даже не был на тех заседаниях, где это принимали, но сейчас, в общем, Россия ведь больше 10 лет вкладывает большие деньги в перевооружение. Мы запустили новое поколение ядерного оружия и средств его доставки, а американцы обходились тем, что сделали еще 80-е. Что мы вот сейчас, как говорит Путин, не раз вышли на первое место в мире, у нас самые новые ракеты, а они отстали. И вот сейчас у нас есть некое преимущество, есть окно возможностей, чтобы шантажировать Запад и получить оттуда серьезные уступки, пока они нас не догнали. Возможно, с этим связано. То есть это какое-то рациональное объяснение, потому что все остальные носят достаточно нерациональный.
Нерациональный. Характер. Спасибо, Павел. Я еще раз обращу вот эти две цитаты сейчас Семёна Новопроцкого. Эти удивительные цитаты. Если, вот еще раз подчеркиваю, если, вот он говорит, Владимир Путин, если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 70 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до 5. То есть этого еще нет, это если, но... Сейчас, он уже говорит сейчас, мы в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег будем принимать адекватные ответно-военно-технические меры. На недружественные шаги жестко редактировать имеем полное право. Подчеркиваю, полное право имеем на эти действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. Семен, вот все вот эти «если», «если вы так, то мы так», это должно нас успокоить, что это все-таки... В будущем времени он говорит, что если вот за 5 минут до нас долетит, вот тогда мы примем. Или пугают превентивно, или эти меры, которые он сулит, будет Россия превентивно предпринимать, чтобы не разместили и чтобы не полетело.
Ну, у нас, если кто забыл, мы и санкции против России за события 2014 года называли, значит... Ну, наша пропаганда говорила, что они ни за что, вот, а свои санкции, значит, мы называем ответ. То есть мы считали, что Запад первый начал даже в ситуации с Украиной. То есть на самом деле это если не означает контроль, так сказать, точнее не означает обращенность в будущее, на мой взгляд, а означает как раз то самое моральное право для себя на развязывание рук. То есть это словесная конструкция, потому что мы же можем посчитать любые какие-то планы, даже не озвученные, агрессивными намерениями и уже на них реагировать, да, потому что это же сопровождается вот на той же коллегии Минобороны, мне кажется, президент России сказал еще более важную вещь. Он сказал, что даже если нам дают гарантии, то есть даже если Запад соглашается, мы же знаем цену этих гарантий. Ну, в общем, действительно, Россия, например, гарантировала, что отказ от Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму 1995 года, и это гарантировала не только Россия, да, но и страны Запада, не приведет к потере территории для Украины. Но когда это случилось, никакой Запад Украину не защитил, и Путин это прекрасно знает. То есть Путин на самом деле уже имеет опыт действий, которые привели к определенным результатам. Россия заплатила за эту цену, эта цена не кажется российской власти значительной, чтобы не попробовать сделать что-то такое еще раз. Да? То есть, на самом деле, очень важно понимать, что в любом случае речь идет о том, что Россия сама, и до этого Путин тоже это прямо говорил, что мы сами будем определять, где красные линии. Эта фраза была сказана им на прошлогодней итоговой пресс-конференции или на прямой линии, но эта фраза была сказана совершенно однозначно. То есть, Россия сама будет решать, что она считает агрессивными действиями или намерениями. И она хочет сама иметь право единолично решать, что ей делать на определенных территориях. Вот сейчас она публично заявила в этом договоре, на каких территориях она хочет быть полновластным хозяином положения и не позволит Западу совать туда политический нос и военный нос. Да? То есть мы готовы, публично сказали, что мы не потерпим военно-политического присутствия в таких-то странах. Что это значит практически, неизвестно, потому что все-таки, на мой взгляд, главная гарантия относительно хрупкого мира состоит в том, что, насколько я понимаю, продолжается постоянный, достаточно интенсивный военный диалог на высоком уровне между Россией и США. И с приходом к власти в США Байдена интенсифицировался, пусть и формальный, но политический диалог. То есть, по крайней мере, две страны разговаривают разговоры, что тоже очень важно, но в целом понятно, что это, конечно, не идет речь о том, что Россия дождется каких-то действий и только потом начнет действовать сама. Речь идет о том, что Россия в какой-то момент может начать действовать под предлогом того, что она сочла какие-то намерения Запада агрессивными, или что она сочла, что выдуманные Шойгу, значит, какие-то люди, которые готовят провокацию в Донбассе с химическим оружием, американцы, что они ее осуществили. Да? То есть сначала делается информационный вброс, никто потом не будет проверять достоверность этого вброса, а действие уже может быть совершено. То есть как раз вся эта словесная конструкция, это и есть с точки зрения российской власти, на мой взгляд, и в ее картине мира конструкция для развязывания себе рук и для оправдания любых действий своих, а не попытка запугать противника.
Спасибо, Семен. Я телефон продиктую прямого эфира нашим слушателям. Он единый, бесплатный для всей России. 8-800-301-84-33. С чем вы связываете, вот какая муха их сейчас укусила, с чем вы связываете это нагнетание этой риторики, эти угрозы, почему стали впрямую угрожать Западу, хотя вот того, что гипотетически описывает Владимир Путин, еще нет, и Украину никакую в НАТО не предпринимает, но угрозы звучат уже очень свежо и актуально. И Александр Генис, вот я все-таки хочу вас спросить, как эти угрозы воспринимаются США? Будет ли, есть ли у вас ощущение, что правительство США будет пытаться умиротворить все-таки каким-то образом Владимира Путина? Что эти угрозы воспринимаются серьезно? Понятно, что они не будут его умиротворять способом подписывания смешных этих документов, нелепых. Но каким-то образом успокаивать его можно, успокоить вот психологически опять же?
Конечно, можно, потому что Карибский кризис, который поставил мир на грань войны, привел к тому, что две страны, две сверхдержавы стали разговаривать. И были приняты важные решения, горячая линия телефонная. Это примерно то, чего хочет Путин, чтобы с ним разговаривали. Сам факт переговоров будет победой для него. И почему это произошло именно сегодня? Я думаю, что во всем виноват Афганистан. И Путин прямо сказал, что Украина должна задуматься о том, поддержит ли Америка, если Афганистан после стольких лет войны, американцы ушли и бросили Афганистан на произвол судьбы. Так это выглядит с точки зрения Путина. И, конечно, это все очень опасно, особенно потому, что, знаете, я много раз бывал в Югославии. Там напечатали все мои книги, у меня много друзей, переводчики. Я бывал во всех этих странах югославских. И я думаю о том, что единственное лучшее, что можно сказать о постсоветской России, это то, что она обошлась без югославского варианта. И сейчас Путин пытается вернуть эту упущенную возможность в сущности гражданской войны. Потому что любое вторжение в Украину приведет именно к таким последствиям. Югославия вся говорила на одном языке. Это была в сущности страна, которая очень хорошо понимала друг друга. И что же произошло после этого? Какая дикая ненависть между Хорватией и Сербией, например. Это люди, которые отказываются понимать язык друг друга. И вот когда я читал New York Times, была недавно напечатана очень важная статья украинского генерала, который говорит о том, что Украина не может сдержать Россию. Может начаться партизанская война. Представьте себе, какой-то ужас, партизанская война украинцев против русских. И вот это то, что пугает больше всего. Не атомная война с Америкой, а война России с Украиной. И это то, к чему Путин каждый день приближается. И сейчас мир стоит, монета стоит на ребре, и она может упасть от любого толчка. И поэтому в Америке каждый день, еще не на первых страницах, но уже в середине газеты, мы читаем о том, что происходит. Вот сегодняшняя New York Times, например, вот статья о том, что Россия готовит киберудар по украинской инфраструктуре и как Америка собирается отвечать на это. То есть, конечно, идет борьба и тайная, и явная, дипломатическая, военная, какая угодно. И это все возвращает нас к временам холодной войны. И Америка опытная в этих сражениях. И Байден, как человек, который так долго занимался политикой, примерно представляет себе, что можно с этим сделать.
А как Америка? Вот вы сказали, Америка собирается отвечать. Вот Нью-Йорк Таймс об этом пишет, как Америка собирается отвечать. У нас был эфир, Александр, посвященный тому, что может быть вот этим сценарием вторжения. Ну вот, к сожалению, наши эксперты военные говорят, что ну вот снова, да, вот ее колючей проволокой эту Россию вместе с куском территории, которую они смогут опять отхватить, огородят, введут санкции. А что вот «Нью-Йорк Таймс» считает? Что можно еще сделать, чтобы ответить?
Ну,
как,
например,
ответить?
Например, кибератака. Вот что они говорят? Они говорят, что у Америки есть возможность очень сильного контрудара, кибернетического контрудара. Компьютерный ответ на попытки Путина дестабилизировать власть в Украине. Считается, что Путин пытается нарушить инфраструктуру Украины, оставить, например, страну без света. И для этого доказать, что управление Украиной невозможно. Правительство беспомощное, поэтому они должны помочь братьям, украинским братьям, и помочь им установить такой режим, который был бы дружелюбен к России. Это все невозможно. Понимаете, на каждого советского правителя была война. Ну, скажем, Венгрия, да, Хрущева, или Чехословакия для Брежнева. Каждый раз это кончалось огромной ненавистью к России. Не к Советскому Союзу, а к России. И коммунизму, конечно, тоже. Но вообще, в принципе, это значит окружать себя кольцом врагов. Что Путин уже и сделал. И любая интервенция в Украину приведет к такой ненависти, с которой никогда Россия не сталкивалась еще. И вот я представляю себе, какой ужас это может быть. Что может сделать Америка? Об этом ведутся все время переговоры. Никаких конкретных шагов я не видел. И никто об этом прямо не говорит и правильно делает. Но я уверен, что Путину подробно объяснили, что будет с его олигархами, что будет с его деньгами, что будет... Это ведь тоже правда, что когда говорят, что их не пустят в Париж. Как же их не пускать в Париж, если там живут их дети, любовницы, где, куда жены ездят за покупками. Ведь на самом деле все эти олигархи хотят не в России жить, а на Западе. Им Запад нужен, а не Россия. И это тоже один из видов давления. Но ничего конкретного мы не знаем и знать не будем, потому что для того и существуют тайные каналы.
Спасибо, Александр. Да, действительно, тайные каналы существуют, но какие-то вещи можно предугадывать и прогнозировать. Семен, вот вы хороший прогнозист, мы знаем это. Недолго осталось ждать этого мероприятия. 23 декабря мы будем с вами уже с моими гостями обсуждать итоги пресс-конференции Владимира Путина. Как вы считаете, вот вы можете сейчас прогнозировать, как он будет описывать всю эту военную схему всех своих потенциальных ответов для большой аудитории журналистов?
Думаю, что никак не будет описывать в деталях, но с большой долей вероятности, конечно, будет больше внешней политики, наверное, чем было на двух прошлых вот таких итоговых пресс-конференциях, и, наверное, снова он эту тему поднимет. Вот. И я думаю, что может каким-то образом прозвучать даже и на пресс-конференции, но точно уже вокруг это начинает звучать, о восстановлении, значит, некоторых прямых контактов с НАТО, на которые должно пойти НАТО. То есть уже сегодня пошли разговоры и со стороны НАТО, и со стороны России, что вот может быть провести в январе совет между Россией и НАТО, но мы говорим, что вот НАТО разрушило всю инфраструктуру общения, но, конечно, нет, конкретные действия никогда публично не афишируются. Я спешу напомнить, что 4 марта 2014 года Путин проводил экстренную пресс-конференцию, на которой публично заявлял, что Россия не собирается присоединять Крым к России. Да, там в Ново-Огарево была экстренная пресс-конференция. Спустя 12 дней прошел референдум с трижды измененной за это время формулировкой, а 18 марта 2014 года был подписан указ, по которому, соответственно, Крым был присоединен к России. То есть, на самом деле, такие вещи, конечно, публично не афишируются, но, конечно, этот вопрос будет затронут, и будет, на самом деле, Путин, конечно, будет, на мой взгляд, все равно так или иначе вот продвигать эту тему, что от двух стран мира, Европа даже ни при чем, не говоря уже об Украине какой-нибудь или странах Балтии с точки зрения Путина. Так вот, Европа тут ни при чем, но от России и США на кону судьба мира, и только Россия и США путем переговоров у последней черты могут это решить, а нет, так у нас есть новейшее оружие, которым вполне возможно он опять каким-то боком похвастается. Если будет задан такой вопрос, он, в общем, любит вопросы, хотя бы один вопрос, что был на пресс-конференции, посвященный новым разработкам российского оружия и того, что Россия делает с точки зрения безопасности, как ее понимают российские власти.
Семен, как вы считаете, а вот ваше мнение, каким образом Запад может его успокоить? Наши эксперты, военные эксперты, говорят, что его очень пугают военные. Его пугают военные, вот его напугали, например, натовскими учениями, потому что шандарахнут по его бункеру, была такая форма испуга. Сейчас его пугают, что НАТО у ворот, и вот войдет на территорию Украины, откуда 5 минут до Кремля. Его пугают. И вот при этом одновременно же западные эксперты, такие как Александр Генис, говорят, что никакой угрозы от Запада и его власти не существует. А как ему Запад может это доказать? Как он его может убедить, что не существует?
Ему, конечно, будут... Его продают эту угрозу, собственно, российские силовики, безусловно. Вот. Тут такой случай, когда, видимо, единственный сколько-нибудь подходящий... Ну, понятный в публичном пространстве способ, да, потому что есть, конечно, и тайные консультации, в том числе между военными, про которые периодически мы сообщаем. И есть такие вещи, как, например, безусловно, крайне важная веха в российско-американских отношениях, как визит недавний в Москву главы ЦРУ, а не наоборот, потому что высокопоставленные российские силовики в США ездили с 2014 года не раз, а вот глава ЦРУ, на моей памяти, по-моему, первый раз приезжал вот не так давно в Москву. Так вот, это постоянный диалог на любых уровнях. То есть на самом деле заговариванием, да, то есть на самом деле вот то, что называется там болтовнёй, не болтовнёй, как ни парадоксально, но в такой ситуации это не значит, что это обязательно успокоит, и мы видим, что в истории были разные примеры. И тогда, когда разговоры приводили к тому, что от края войны удавалось отступить, и тогда, когда заключали некоторые соглашения, которые потом нарушались, или обе стороны вступали в войну, и эта война потом становилась мировой. И тогда, когда не удавалось договориться, или не дожидаясь договоров, наступали военные действия. То есть, может быть, каждый из этих трех вариантов и какой-то четвертый. Но главный публичный способ, если говорить о категориях успокоения, это, безусловно, политический диалог на всех уровнях. Любые контакты на уровне России и НАТО. Любые контакты на уровне любых представителей американской администрации и военных и гражданских, и любых представителей российской администрации, и военных, и гражданских. То есть, как ни парадоксально, но ничего лучше любых переговоров для попыток избежать войны, а это главная задача всего мирового сообщества, сейчас не придумано. Кроме того, есть, на мой взгляд, все равно еще одна очень большая проблема, которая, к великому сожалению, может осложнить эту ситуацию. Часть военно-политических кругов, в том числе и на Западе, к великому сожалению, я очень этого опасаюсь, могут счесть какую-то войну или, по крайней мере, предельную предвоенную ситуацию некоторым выходом из пандемии. То есть, на самом деле, понятно, что это все заходит в тупик, очевидно совершенно, но как бы вот эта угроза, которой раньше не было. То есть мы на самом деле, если при Первой мировой войне сначала была война, потом внутри была пандемия, сейчас мы можем получить вполне обратную картину, когда некая мировая война, может быть, не такая горячая, как была Первая мировая война, может начаться как раз внутри пандемии, как попытка выйти из пандемического кризиса. Но в целом главный способ успокоения – это переговоры, 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 визиты, встречи на нейтральной территории. Это самое важное. Для этого, собственно, и существует дипломатия. Главная задача дипломатии – сделать так, чтобы не было войны.
Вот тогда спасибо вам, Семен. Тогда еще раз опять психологу. Александр, вы у нас сегодня психологом выступаете. Почему эта штука не удалась, не прошел этот номер с Александром Лукашенко? Вы же помните, сколько с ним нянчились, Запад, да? И возились, и в конце концов и признали уже, и простили его, и уже какой-то вроде бы он стал чуть ли не своим сукиным сыном для этого Запада. И все впустую, все впустую. Человек вдруг в одночасье превращается в жандарма, с которым жжет все мосты, никакие разговоры с ним бессмысленные, и Запад враг, и он враг, и друг друга мы больше не признаем. Впустую годы, ведь годы пытались.
Дело в том, что Лукашенко, как все тираны, считает, что он незаменим. Это характерно именно для тиранов деталь, потому что им кажется, что все, кто против него, это шпионы. Хонекер сказал, что эта стена будет стоять 100 лет, показывая на Берлинскую стену. Через, по-моему, меньше месяца, когда прошло, когда стена разрушилась. Но Лукашенко, как и все, говорю, повторяю, диктаторы, они считают, что нет такого условия, при которых они могут уйти, потому что это будет предательство по отношению к истории. Точно так же считает Путин, между прочим. И вот эти вот отношения, они выходят за пределы политики. Поэтому западная отношение к Лукашенко, которого пытались противопоставить как-то Путину, ну, примерно как Тита пытались вставить на Тита против Сталина, скажем так, да? Это, и тот, и другой был диктатором, но одного травить на другого. Ничего из этого не получается, потому что диктаторы не подчиняются политической логике. И ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому и с Лукашенко не вышло, конечно же. И сейчас я не понял насчет ковида. Каким образом ковид может послужить войне? Чтобы отвлечь внимание от ковида за счет войны? Мне кажется, что это совершенно неправдоподобная теория. И я вот сижу в Америке, где про ковид говорят день и ночь, но представить себе, что это может каким-то образом отвлечь война от ковида, никоим образом, потому что американцы в первую очередь заботятся о себе. Не забываем, что главное соблазн Америки – это изоляционизм. Главное соблазн Америки – это не вмешиваться во внешнюю политику. И внутренняя политика гораздо важнее. Внутренняя политика сегодня – это политика ковида. И как раз сегодня... А
вот, да, да. Ну, это мы... Бог с ним. Это такая экзотическая теория Семёна Новопроцкого. Но я все-таки хочу уточнить. С учетом того, что вы сказали совершенно определенно, что нет, Запад не хочет менять этого конкретного человека, этого политика Владимира Путина. Но Лукашенко, например, верит в то, что его хотят сменить. Он день и ночь спит и видит, и кричит, то есть он этого не спит и не видит, а кричит о том, что Запад хочет меня свергнуть, Запад хочет меня свергнуть. Его невозможно убедить, что это не так. Может быть, это, кстати говоря, так оно где-то и есть местами. Владимира Путина может Запад убедить, что нет, мы не покушаемся ни на твою жизнь, ни на твое политическое будущее. Возможно это?
Да, я думаю, что это возможно, потому что я не думаю, что сам Путин верит в то, что вот кто-то хочет его лично, персонально убить. Мне кажется, что это тоже экзотическая теория. Путин, как я уже говорил, сам факт переговоров – это самое важное достижение Путина. Вот с ним считаются так же, как раньше считались с Брежневым, с Хрущевым. Все они были страшными людьми, и всех их Запад и боялся, и ненавидел. Но, тем не менее, с ними вели переговоры. Вот это вот то, чего хочет Путин. И я думаю, что именно этого он и получит. Сейчас начнутся переговоры с НАТО, начнутся какие-то уступки, начнется какая-то демагогия. Ведь на самом деле Путин тоже не может не понимать, что никто Украину в НАТО в ближайшее будущее не примет. Это все знают, и об этом пишут открыто все газеты. Но все, что нужно, это нужно, совершенно согласен, нужно вести переговоры. Вот это важная черта, убедить Путина в том, что с ним разговаривают как с большим, как с приличным человеком. Я помню, как была встреча восьмерки, по-моему, где все разговаривали, а Путин стоял в стороне, как обиженный второгодник. Именно таким он и является, но он-то хочет попасть в приличное общество, он хочет, чтобы с ним тоже считались. И поэтому, обратите внимание, Хрущев когда-то говорил, мы обгоним Америку. Это значит, что Европу-то мы уже обогнали. Хотя, конечно, ничего подобного не было. Это как раз, когда я учился в школе, и не было белого хлеба, и школьникам давали одну булочку в неделю. Но именно Америку мы обогнали. И сегодня та же самая история. Путин говорит, нет, мы с Америкой должны решать. Украина вообще ни при чем. Да и Европу никто не считает. Подумаешь, страна Франция или Англия. Вот Америка, мы с ней готовы тягаться. И это, вы послушайте, как это звучит. Это же действительно как в первом классе. Вот это все выглядит детским и очень опасным. Именно потому, что психологически это крайне неврозная ситуация. Вот. Это явно какой-то невроз, который Путин пытается вылечить за счет мировой войны, которую он пугает.
Вот. Вот эту опасность мы сегодня и обсуждаем. Спасибо, Александр. Ну, Семён, у вас одна минутка объясниться по поводу своей концепции. Может быть, мы ее не поняли? Одна минутка.
Нет, на самом деле я чувствую о том, что просто вообще миру придется глобально переключать повестку с большой долей вероятности, и, к великому сожалению, война является, или предвоенная ситуация, одним из способов переключения повестки. Это не касается только США, разумеется, да, это не то, что американцы будут воевать для того, чтобы, значит, прикрыть то, что не удается, значит, победить природу, а, значит, скорее это речь идет о том, что просто действительно вот это нагнетание, это действительно вброс в мир действительно очень важные проблемы, которые по степени угрозы вполне сопоставимо с ковидом, если, не дай бог, как мы понимаем, начнется горячая война, чего, не дай бог, чтобы да, произошло.
Вот и, не дай, да.
Хотелось бы, чтобы не было ни при каких условиях.
Итог нашего разговора, который мы подводим, только переговоры, только умиротворять переговорами, стараться оттягивать и успокаивать невротика. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.